Нечто довольно странное. С помощью друзей Фати сумел собрать ветхую одежонку, очень похожую на ту, какую носил старик со скамейки. Пип притащил старую шляпу, в которой его отец работал в огороде. Ларри отыскал в своем гараже висевшее там поношенное пальто. «Насколько я помню, оно висит там не один год», — сказал он. «Никто его никогда не носит. Можешь спокойно забрать его себе. В карманах у него завелась плесень, так что будь осторожен, засовывая в них руки». Найти старую рубашку и шарф было нетрудно. Фати взял свою собственную порванную рубашку, а шарф он отыскал в своем сарайчике. Забросил его туда, должно быть, несколько месяцев назад. Рубашку он испачкал, так что она стала такой же грязной, как у старика. Шарф он тоже немного извозил. «А как насчет ботинок?» — осведомился он. «Мне нужны страшно старые. У старика ботинки каши просят». Ботинки оказались настоящей проблемой. Никто не мог найти достаточно поношенных отцовских ботинок. Ребята решили, что, может, смогут купить ботинки у какого-нибудь бродяги. Но когда они отправились на поиски, то у единственного встретившегося им бродяги ботинки оказались в отличном состоянии. И тут Дейзи осенила. «Давайте посмотрим по придорожным канавам», — сказала она. «В канавах всегда бывают выкинутые ботинки, не знаю почему. Может, мы какие-нибудь и найдем». И они нашли. Ларри выловил пару грязных и промокших старых ботинок с разинутыми носками и сильно стесанными каблуками. Он швырнул ботинки Фати. «Вот, получай, если и вправду тебе хочется носить такую мерзость. Но тебе придется их высушить. Не то промочишь ноги и зверски простудишься».
«Тогда он сможет чихать по-настоящему», — заметила Бетси.
Она тоже все время упражнялась чихать по-стариковски, к большому раздражению своей матери. «Я поставлю их под сушильный шкаф», — сказал Фати. «Там они быстро высохнут. Они мне почти впору. Мне вовсе не хочется их носить, но, в конце концов, если это важно для раскрытия тайны, то нужно уметь мириться с подобными мелкими неудобствами». Раздобыть штаны, казалось, было совершенно невозможно. Ни у кого из их родителей не было таких грубых плисовых штанов, какие носил старик. Может, купить их в здешнем магазине, а потом порвать и испачкать как следует. «Лучше не покупать их в Питерсвуде, а то еще слухи пойдут», — сказал Фати. «Мне бы не хотелось, чтобы до Гуна дошло, что я купил рабочие штаны. Он наверняка начнет выяснять, зачем, и выяснит, почему-то он стал в последнее время посообразительней».
«Давайте пройдем полями до Шиприджа и купим штаны там», — предложила Дейзи.
Но когда они прошли полпути, Пип испустил такой крик, что все вздрогнули. Он указал на старое заброшенное пугало, стоявшее позабытым в поле. На пугале была шляпа с оборванными полями, потрепанное пальто и жуткие дряхлые плисовые штаны.
«Как раз то, что надо!»
— обрадовался Фати и побежал к пугалу.
«Вернем их на место, когда они нам больше не понадобятся. Поглядите, какие дырявые! Надеюсь, они на меня налезут».
«Я их лучше для тебя постираю», — сказала Дейзи. «Они вправду мерзкие». Если ты наденешь под них коричневые фланелевые шорты, Фати, дыры не будут так заметны. Их слишком много, чтобы их залатать».
Повеселевшие тайноискатели вернулись к Ларе и Дейзи. Дейзи постирала штаны, но они оказались не такими уж грязными, потому что были стираны-перестираны дождями. Бетси не могла себе представить, как же Фати решится надеть на себя такое отвратительное старое тряпье.
«Ха-ха! Веление долга!» — ухмыльнулся Фати. «Приходится мириться со многими неприятностями, когда повелевает долг. Настоящий хороший сыщик ни перед чем не останавливается».
На следующий день провели генеральную репетицию с облачившимся во все одежды Фати. Он приладил себе клочкастую и желто-серую бороду, которую кое-как подстриг под форму бороды старика. Нацепил он и кустистые брови, а из-под его шляпы торчали спутанные клочья седых волос. Он тщательно загримировался, сделав себе с помощью грима морщины, и подобрал губы так, как будто у него недоставало во рту зубов.
«Ой, Фати, ты чудо!»
— воскликнула Бетси.
«Ты так противен, что просто не могу на тебя смотреть. Не пялься на меня так. У меня мурашки по спине от этого бегают. Ты вовсе не Фати, а старый-престарый старик».
«Ась?» — спросил Фати, прикладывая ладонь к уху. Руки у него были очень-очень грязными. И на сей раз он позаботился о том, чтобы испачкать и ногти. Вид у него и впрямь был отталкивающий. «Который час?» — спросил он, поскольку свои наручные часы он снял, чтобы они вдруг не бросились кому-нибудь в глаза. «Ага, полдень. А что, если я доковыляю до той скамеечки и вздремну на ней чуток? Моего двойника там не будет. Он ведь сказал, что поселяется лишь много спустя после полудня. Посмотрим, сумею ли я как надо сыграть свою роль». «Мы все пойдем», — сказал Пип. «Но около тебя мы сидеть не будем. Мы выпьем лимонаду в кондитерской напротив. Оттуда мы сможем наблюдать за тобой и видеть, что происходит».
Фати послал Ларри проверить садовую дорожку и заднюю калитку, свободен ли путь.
И затем зашаркал через сад, надеясь, что никто из домашних его не заметит. Он не хотел возбуждать у своей матери любопытство по поводу странных стариков и старух, которые словно поселились в глубине их сада. Как только они оказались на улице, четверо друзей поотстали от Фати, держась близко к нему, но не слишком, чтобы никто не догадался, что они из одной компании. Фати плелся по улице, шаркая и приволакивая ноги, сгорбясь и сутулясь. Шляпа совсем съехала ему на уши.
«Он точь-в-точь, как тот старик», — шепнула Бетси на ухо Дейзи. «Я бы никогда их не различила. А ты?»
Фати громко чихнул, и его друзья заулыбались. Дойдя до скамейки на солнышке, он осторожно на нее опустился, издав при этом легкий стон. «Ах! Да, актер он был потрясающим!» Он сидел на скамеечке, опираясь на свою палку, точная копия бедного старика, присевшего отдохнуть. Его друзья прошли в кондитерскую и уселись у окна, чтобы его видеть. Они как раз допивали свой лимонад, когда появился
насвистывающий велосипедист. Выглядел он ничем не примечательным человеком, в обыкновенном костюме и шляпе и с неброским обычным лицом. Но, увидев старика на лавочке, он вдруг неожиданно резко затормозил и посмотрел на него с некоторым изумлением. Затем он слез с велосипеда и подкатил его к скамейке. Прислонив его к спинке скамьи, он присел рядом с Фати. Ребята, наблюдавшие из кондитерской, были удивлены и немного встревожены. Не заметил ли этот мужчина чего-то подозрительного в маскараде Фати? Не догадался ли он, что тот лишь выдает себя за старика? Не прогонит ли он Фати? Фати это тоже немного насторожило. Вначале он испытывал немалое удовольствие, по-настоящему почувствовав себя в стариковской шкуре, как он сам говорил. Но он заметил удивленное выражение на лице мужчины. Теперь же этот мужчина еще и присел рядом с ним. «Зачем?»
«Что ты здесь делаешь так рано?»
Неожиданно тихим голосом спросил мужчина.
«Я думал, ты в первой половине дня никогда не появляешься. Что-то случилось? Кого-то ждешь?»
Фати этот тихий доверительный шепот совсем ошеломил. Мужчина явно принимал его за старика и был очень удивлен, завидев его на лавочке в этот час. Но что означали все эти вопросы? Тут Фати припомнил, что старик глух. Он поднес ладонь к уху и приблизил его к лицу мужчины, чтобы избежать его взгляда. Фати опасался, что мужчина обнаружит обман, если увидит его глаза. Скрипучим голосом спросил Фати. «Ась?» Мужчина не сдержал возгласа досады.
«Ну, конечно, он же глух!»
И быстро огляделся вокруг, как бы проверяя, нет ли кого поблизости. Тут показался еще один велосипедист, и мужчина, чуть отодвинувшись от Фати, вытащил сигарету. Велосипедистом этим был Гун, обливавшийся потом под жарким солнцем. Сразу же заметив пару на лавочке, он слез с велосипеда и сделал вид, будто поправляет цепь. Четверо ребят в кондитерской с интересом за ним наблюдали, надеясь, что он не подойдет к Фати и не заговорит с ним. Завидев Гуна, Бастер торжествующе гавкнул, выскочил из кондитерской и завертелся вокруг ног полицейского. Ларри кинулся его ловить, испугавшись, что Бастер побежит к Фати, лизнет хозяина и разоблачит перед Гуном весь спектакль. Но Бастер был поглощен схваткой с разозлившимся констеблем. С явным наслаждением увертывался от попыток Гуна его лягнуть и норовил укусить его где только мог. Фати поспешно встал и, шаркая, поковылял за ближайший угол. На что Гун, вышедший из себя от ярости, не обратил никакого внимания. Его друзья, видя, что Фати хочет скрыться подальше прежде, чем Гун заметит его исчезновение, тоже приняли участие в забаве, делая вид, будто пытаются отозвать Бастера, но на самом деле лишь еще больше раззадоривая маленького скотч-терьера. Когда Бастер оказался, наконец, в крепких руках Ларри, Гун взглянул на скамейку. Скамейка была пуста. Мистер Гун пришел в бешенство.
«Опять этот пес!»
Взревел он, остервенело отряхивая брюки.
Я подам на него рапорт. Помешал мне исполнить мои обязанности. Вот что он сделал. И куда подевались эти двое, сидевшие тут на лавочке? Я хотел их кое о чем спросить.
Они исчезли,
сказала Дейзи.
«Ха, нечего мне это сообщать!»
— фыркнул Гун в своем стиле.
«У меня самого глаза есть!» «Я, может быть, упустил наиважнейшую улику, ясно?» «А где этот толстый мальчишка, который всегда с вами?» «Пари держу! Он все это и подстроил!»
«Его здесь нет», — чистосердечно ответил Ларри. «Если вам очень нужно его видеть, мистер Гун, то вы, вероятно, найдете его дома».
«Да глаза мои вовек бы его не видели, гаденыша нахального!» —
провозгласил Гун и, довольно неуклюже, виляя рулем, оседлал велосипед.
«Да и вас всех тоже, как и этого пса!»
Он намеревался уехать, но вдруг опять вильнув, остановил велосипед и обратился к Ларри.
«Где вы сейчас были?»
«В кондитерской. Пили лимонад»,
— ответил Ларри.
«Ага», — сказал Гун. «И видели старика, сидевшего вон на той скамейке?»
«Да, видели», — ответил Ларри.
«Дремлющего и с виду такого безобидного». «И видели того парня, который с ним заговорил?»
«Ну, может, он и разговаривал с ним, я не знаю»,
— ответил Ларри, недоумевая, почему полицейский задает ему все эти вопросы.
«Вот что! Следуйте-ка за мной!»
— подумав, велел Гун.
«Я собираюсь наведаться к этому старикану и хочу, чтобы вы были моими свидетелями, когда я буду спрашивать его о его собеседнике».
Ребята явно встревожились. «Как? Мистер Гун собирается посетить настоящего старика, который, возможно, еще в постели, и задавать ему вопросы о другом мужчине, которого старик и в глаза не видывал? Что ответит этот бедный старик? Да он и не поймет, о чем мистер Гун ему толкует». Первая улика. «По-моему, у нас нет времени», — начал Ларри. Но мистер Гун высокомерно его оборвал.
«Это мой приказ»,
— надменно заявил он.
«Вы можете быть свидетелями, а значит, вы следуете за мной».
И ребята направились вслед за мистером Гуном. А Бастер отчаянно рвался с поводка, чтобы дотянуться до лодыжек полицейского. Сделав пару поворотов, они прошли по улочке, в конце которой находилось два небольших запущенных домика. Мистер Гун постучал в дверь первого из них. Никакого ответа. Гун постучал опять. Ребята чувствовали себя неуютно и мечтали оказаться дома.
Никакого ответа. Гон изо всей силы толкнул дверь, и та отворилась, впустив их в комнату, которая, очевидно, служила одновременно и спальней, и гостиной. Она была очень грязной, и в ней стоял отвратительный запах. В дальнем углу находилась небольшая кровать с ворохом грязного постельного белья. На ней лежал старик, явно спящий. Его седые волосы выбивались из-под одеяла. Одежда его лежала на стуле рядом. Старое пальто, плисовые штаны, рубашка, шарф, шляпа. Тут же стояли ботинки.
«Эй, ты!»
Молодецкий похлопал его по плечу Гун.
«Нечего притворяться, будто спишь, ясно? Я всего несколько минут назад видел тебя на твоей скамейке».
Старик подскочил, просыпаясь. Он, похоже, крайне удивился, увидев у себя в комнате мистера Гуна. Усевшись в кровати, старик уставился на полицейского. Спросил он. Казалось, что кроме этого он вообще ничего говорить не умеет.
«Нечего прикидываться, будто ты еще не вставал с кровати и спишь!»
Взревел Гун.
«Ты только что был на скамейке на улице! Я тебя видел!»
«Я из своей комнаты сегодня не выходил»,
— натреснутым голосом проговорил старик.
«Всегда до самого обеда сплю, да».
«Но нет»,
— закричал мистер Гун,
— «сегодня ты не спал, и я хочу знать, что сказал тебе тот парень, подъехавший и присевший на скамейку рядом с тобой? Говори, или тем хуже для тебя!»
Бетси стала жаль старика. Она терпеть не могла, когда Гун вот так орал. А старик выглядел все более озадаченным. Обратился он к своим излюбленным междометиям.
«Видишь этих детей?»
Злясь на стариковскую тупость, Гун выходил из себя.
«Так вот, они тоже тебя видели. Эй, вы говорите теперь, видели вы его, да?»
«Ну...»
Нерешительно начал Ларри.
«Но...»
Он и вправду не находил, что сказать. Он-то отлично знал, что этого старика на скамейке не было. Но как он мог заявить об этом, не выдав Фати? Пип, понявший его затруднение и проявив находчивость, выручил его, сказав:
«Видите ли, мистер Гун, нам трудно судить, потому что старик в постели и одетый старик выглядят совершенно по-разному».
«Так посмотрите на его одежду»,
— сказал Гун, указывая на нее.
«Разве не в точно такую же он был одет?»
«Может, это и не та самая», — сказал Пип.
«Простите, мистер Гун, но мы не можем помочь вам в этом деле».
Ларри подумал, что самое время смыться, поскольку лицо мистера Гуна стало багроветь, как не раз они уже это видели. И Ларри с друзьями поспешно шмыгнули на улицу и направились к Фати, чтобы рассказать ему обо всем происшедшем. Фати они нашли в сарайчике в глубине сада, пытающимся вновь придать себе приличный вид. Все стариковские одежды были убраны в мешок, готовые послужить ребятам в следующий раз. Фати как раз приглаживал волосы, когда ввалились остальные.
«Послушайте!» —
с горящими глазами заявил Фати.
«Ведь странновато это было, а?» «Я имею в виду, что этот мужчина так удивился, завидев меня, и подсел ко мне, и наговорил всякого. Я чуть не забыл, что я глух и не могу его услышать».
«А что он сказал?»
— спросил Пип. И Фати повторил слова мужчины. Друзья слушали, затаив дыхание.
«А затем появляется Гун. И заприметив этого мужчину, устраивает неуклюжий спектакль с налаживанием велосипедной цепи. Ради того, чтобы разглядеть твоего собеседника», — сказал Ларри. «По-моему, это подозрительно. Мне кажется, Гун знает этого парня и хочет выяснить, что тот затевает».
«Разве это не улика?»
— с любопытством спросила Бетси.
«Опять ты со своими уликами!» — язвительно отозвался Пип. «Не будь дурочкой, Бетси!»
«По-моему, это не так уж глупо», — задумчиво проговорил Фати. «По-моему, это улика. Улика, разоблачающая что-то, что сейчас происходит. Может, даже говорящая о чем-то, связанном с тайной. Ведь вы помните слова инспектора о том, что, по его мнению, Питерсвуд может быть местом встреч для членов шайки, местом, где, возможно, один вор передает сведения другому.
И, возможно, этот старик — тот, кто принимает послания и передает их дальше»,
— воскликнула Дейзи.
«Ох, Фати! По-твоему, выходит, что он и есть главарь?»
«Разумеется, нет»,
— ответил Фати.
«Можешь ты представить бедного дряхлого старика, совершающим преступление?» «Нет, он просто посредничает. Он удобен для передачи сведений, я думаю. Никто его никогда не заподозрит в полудреме, сидящего на скамеечке. Любой спокойно может к нему подсесть и прошептать все, что нужно, ему на ухо».
«Он же глух»,
— возразила Дейзи.
«Ах, да, верно. Тогда, возможно, они передают ему записочки»,
— сказал Фати.
«Ага, по-моему, мы за что-то зацепились». «Давайте думать»,
— сказал Ларри.
«Я чувствую, мы можем продвинуться, если подумаем».
И все принялись думать. Бетси была так взбудоражена, что в голову ей не приходило ни одной разумной мысли. Как обычно, именно Фати набрел на то, после чего все стало простым и ясным.
«Ухватил!»
— сказал он.
«Вероятно, Питерсвуд по каким-то причинам является штаб-квартирой шайки. И когда один ее член хочет связаться с другим, то не связывается напрямую, что было бы слишком опасно, а передает записки через старика». «И тайноискатели! Если я буду круглыми днями торчать на лавочке, то, несомненно, один из воров появится, подсядет ко мне, каким-то образом передаст мне послание и...»
«И ты выяснишь, кто они такие, и мы сможем доложить инспектору, и он их всех арестует!»
В величайшем возбуждении воскликнула Бетси.
«Да, что-то вроде этого», — сказал Фати. «Загвоздка в том, что старик всегда сидит там днем, а ведь и мне следует сидеть там именно в это время, потому что только в это время
и могут быть переданы какие-нибудь послания. Но как же могу сидеть там я, если там сидит он?
«Вот почему этот мужчина был так удивлен», — сказала Дейзи. «Он знал, что старик никогда не появляется там до обеда. И вдруг глядь, а он сидит. Он и не догадался, что это ты. Твоя маскировка была безупречной».
«Да, надо думать», — скромно согласился Фати. «Вопрос в том, как добиться, чтобы старик перестал ходить туда после обеда. Сумеем мы это? И я бы мог посиживать на лавочке, а вы все наблюдали бы из кондитерской».
«Мы не можем часами хлестать лимонад»,
— заметила Бетси. «Вы могли бы сидеть в кондитерской по очереди», — сказал Фати. «Вопрос в том, что мы должны запомнить внешность посланцев, чтобы в любое время опознать их. Я не могу без риска пристально их разглядывать, чтобы они чего не заподозрили. Так что вам надо будет хорошенько запомнить их приметы. Моя же цель в том, чтобы заполучить те послания, какие они будут через меня передавать. А вам остается запоминать всякого, кто подсядет ко мне на скамейку».
«А сегодняшний?» — внезапно спросил Ларри. «Наверняка это был один из них. Как он выглядел?» Все нахмурились, стараясь припомнить. «Выглядел он очень обыкновенно, чтобы можно было за что-то зацепиться», — сказал Ларри. «Заурядное лицо, обычная одежда, обыкновенный велосипед. Хотя постойте, насчет велосипеда я что-то припоминаю. У его велосипеда... Да, у него был не звонок, а клаксон».
«Верно», —
сказал Пип, тоже вспоминая. Дейзи и Бетси этого не заметили. По правде говоря, они ничегошеньки не могли сказать об этом мужчине.
«Клаксон», — задумчиво проговорил Фати. «Что ж, возможно, это нам чуть-чуть и поможет выследить этого человека. Будем высматривать велосипеды с клаксонами. Но вот что меня особенно беспокоит, так это, как нам отвадить старика от его скамейки, чтобы его место мог занять я».
Этого никто не знал.
«Единственное, что остается, и это одно единственное», —
заметил, наконец, Фати.
«Если я подсяду к нему, притворившись одним из посланцев, и велю ему 2-3 дня не появляться на лавочке».
«Ага», — поддержал Пип.
«Потому что мистер Гун, мол, будет следить. Вполне можешь ему это сказать».
«Вполне могу. Более того, это будет, вероятно, чистой правдой», —
простонал Фати.
«У Гуна есть свои собственные подозрения, и он на верном пути. Мы же случайно на это наткнулись. Да, я буду сидеть там под неусыпным присмотром Гуна. Спорить готов, ни один посыльный ко мне не подойдет, если им будет известно, что Гун ведет наблюдение».
«Мы могли бы ненадолго сманить оттуда Гуна, если б заметили, что поблизости ошивается кто-то, смахивающий на посыльного», — сказал Ларри. и я знаю, как мы это сделаем. Мы зайдем за угол и будем подавать гудки. Тогда гун подумает: ага, велосипед с клаксоном. Может быть, это тот человек, который мне нужен, и умчится за угол его ловить.
«Да, такое отменно сработает», — сказал Фати.
«Но вот вопрос. Гун мог не заметить клаксона на велосипеде того мужчины».
«Так мы ему скажем», — предложил Ларри. «Он будет чертовски этим доволен. Давайте прямо сейчас пойдем и расскажем».
«Давайте. Пошли его искать»,
— согласился Фати. Но тут Ларри воскликнул, взглянув на часы.
«Ох, черт! Мы здорово опаздываем к обеду. Придется навестить Гуна немного попозже».
«Я его навещу»,
— сказал Фати.
«До скорого!»
Мистер Гун, вкушавший короткий послеобеденный сон, был немало удивлен визиту Фати. Он еще больше удивился, когда мальчик рассказал ему о клаксоне на велосипеде.
«Не знаю, окажется ли это вам чем-либо полезным, мистер Гун», — ревностно заключил Фати. «Но мы подумали, что вам об этом следует знать. Ведь, в конце концов, это улика, верно?»
«Эй, улика чего?»
— вопросил Гун.
«Ты ведь не собираешься опять совать свой нос, куда тебе не положено?»
«А потом я сам заприметил этот клаксон. И если услышу, как он гудит, то быстренько накрою велосипедиста».
«Зачем он вам нужен?» — невинным голосом спросил Фати. Мистер Гун взглянул на него с подозрением.
«Не твоего ума дело!»
«И слушай-ка, откуда ты знаешь о клаксоне, если тебя не было с остальными?»
«А ну, выкладывай!»
«Так они мне рассказали»,
— ответил Фати.
«Боюсь, вы сердитесь на меня за то, что я хотел сообщить вам об улике, мистер Гун. Сожалею. Я не знал, что вы сами заметили клаксон. Больше мы не потревожим вас своими рассказами».
«Нет, подожди-ка. Нет, никакого вреда в...»
начал мистер Гун, опасаясь, что Фати утаит другие сведения, которые в самом деле могут оказаться ему полезными. Но Фати уже ушел. По пути домой он заглянул в магазин и купил чудесный клаксон, небольшую резиновую грушу. Мистеру Гуну часто доведется слышать его сигналы. И действительно, Гун услышал их уже несколько минут спустя, прямо под своим окном. Он вскочил, как ошпаренный, и кинулся к двери. Но никакого велосипедиста не увидел. Гун медленно вернулся в дом.
И опять услышал гудок. «Проклятье! Где же он?»
Он снова обшарил взглядом улицу. Следов велосипеда не было. Только вдали брел какой-то мальчишка. Но без велосипеда. Однако под курткой мальчишка прятал, конечно же, клаксон. И звали этого мальчишку Фати.
Фати передает свое послание.
На следующий день Фати не стал переодеваться в старика. Вместо этого он опять напялил на себя юбки и набросил шаль торговки воздушными шарами. Друзья наблюдали за его перевоплощением, происходившим в маленьком сарайчике в глубине сада. Бетти подумалась, что она могла бы бесконечно смотреть на то, как Фати превращается в разных людей. У него, несомненно, был блестящий талант перевоплощения и актерской игры.
«Я подсяду на скамейку к старику», — сказал Фати. «Он наверняка будет поджидать там очередное послание. А вам придется шнырять вокруг, посматривая, нет ли поблизости гуна. Если он не нагрянет, я улучшу момент передать старику, чтобы он не появлялся там несколько дней из-за полицейской слежки. И его как ветром сдует, если он действительно связан с шайкой».
«Я подойду и куплю у тебя еще один воздушный шарик», — подхватила Бетси. «Так все будет выглядеть естественней».
«О да, это придаст правдоподобие», — согласился Фати. «Будем надеяться, что на этот раз гун не подойдет ко мне и не потребует предъявить лицензию». «Не подойдет, если ты будешь сидеть на главной улице. Он сообразит, что ты опять начнешь копаться во всех своих юбках, и это выставит его перед всеми в глупом виде», — сказал Ларри. «Он не выносит, когда оказывается в дураках. Во всяком случае, он не захочет привлекать к себе внимание, если дожидается появления членов шайки. Тебя он за одного из них не сочтет».
«Совершенно верно»,
— согласился Фати.
«Хорошо рассудил Ларри. Ну как? Я готов?»
«Ты просто отменно выглядишь»,
— восхищенно сказала Бетси.
«Честное слово, непонятно, как это ты умудряешься так изменять свое лицо. Ты ни капельки на себя не похож».
«Я упражняюсь перед зеркалом»,
— ответил Фати.
«И еще у меня есть замечательные книжки на эту тему. И, разумеется, у меня есть талант. Понимаете?»
«Ой, заткнись, Фати», — добродушно откликнулся Ларри. «Мы знаем, что ты великолепен, даже когда ты нам об этом не напоминаешь».
Продавщица шаров внезапно наморщила лоб, и углы ее рта опустились, придавая ей жалкий вид. Вытащив большой красный носовой платок, грязней некуда, она расплакалась самым естественным образом.
«Не будьте ко мне так жестоки!»
Всхлипывала она, и ребята покатились со смеху. Фати взглянул на них из-за краешка носового платка и продолжал плаксиво.
«Я такая несчастная старуха, ночью под забором!»
«Столько юбок поддевая, чтобы не замерзнуть!»
Со смешком подхватил Ларри. Вдруг он запнулся и быстро выглянул в оконце сарайчика.
«Живо! Там твоя мать, Фати! Что нам делать?»
Но предпринимать что-либо было поздно. Миссис Троттевилл уже заглядывала в дверь. Она пришла поговорить с детьми, но, увидев старуху-торговку, была безмерно удивлена.
«Что вы здесь делаете?»
— резко спросила она.
«Я видела вас на днях на дорожке нашего сада».
Бетси вмешалась до того, как Фати успел ответить.
«Она продает чудесные шарики», — сказала она. «Я хочу купить у нее шарик, миссис Троттевилл».
«Нет абсолютно никакой необходимости приглашать ее для этого сюда», —
— возразила миссис Троттевилл. «Шарик можно купить и на улице. Я не желаю видеть в своем саду ни уличных торговцев, ни бродяг. Меня удивляет, что Бастер не залаял».
Бастер, разумеется, тоже был в сарайчике, и сидел он у самых ног старухи. Смотрел он на нее, как на лучшего друга. Да она им и была на самом деле. Вот только миссис Троттевилл этого не знала.
«Где Фредерик?»
— спросила миссис Троттевилл, оглядываясь в поисках Фати.
«Где-то здесь», — сказал чистую правду Ларри. «Мне пойти и поискать его, миссис Троттевилл?»
«Нет-нет, раз вы все его ждете», — ответила миссис Троттевилл.
«А эта женщина с шарами, сожалею, должна удалиться. И, пожалуйста, больше не заходите в наш сад».
«Нет, мэм»,
— ответила продавщица шаров и смешно припрыгнула в маленьком Книксоне, чуть не вызвав у Бетти приступ хохота. Друзья вышли из сарайчика и покинули сад через главные ворота.
«Мы были на волосок от провала»,
— заметил Ларри, когда они благополучно выбрались на улицу.
«Быть на волосок от провала всегда увлекательно», — ответил Пип.
Они вышли на главную улицу. Там, греясь на солнышке, сидел на скамейке старик, как обычно, опершись на свою палку и подремывая.
«Я подсяду к нему»,
— сказал Фати, потряхивая своими объемистыми юбками.
«А вы подстаньте от меня и следите, нет ли Гуна. Если он где-то поблизости, Бетси даст знать мне об этом, когда будет покупать шарик. Ну, а для начала можете выпить лимонаду в кондитерской».
Старуха со своей связкой ярких воздушных шаров присела на скамью. Старик, сидевший на другом конце скамьи, не обратил на нее никакого внимания. Шарики приплясывали под дуновением ветерка, и прохожие не без удовольствия на них поглядывали. Подошла мама с малышом купить для него шарики. И четверо наблюдавших друзей захихикали, увидев, как Фати наклонился к ребенку в коляске и пощекотал ему подбородок.
«Откуда ему только все это известно?»
Давясь смехом, отозвался Ларри.
«Я бы до такого никогда не додумался».
Но как раз эти маленькие штрихи и придают его ролям видимость подлинных.
Восхищенно заметила Дейзи. Друзья зашли в кондитерскую и взяли по лимонаду. За ближним столом сидел мужчина, читавший большую газету. Ларри взглянул на мужчину и лягнул под столом Пипа. Пип поднял взгляд, и Ларри, подмигнув ему, слегка кивнул в сторону мужчины. Остальные тоже оглянулись. Да, за столиком сидел Вали Отсет, в штатском, делавший вид, будто читает газету, и не спускавший глаз со скамеечки напротив, следя за ней так же, как и ребята.
«Доброе утро, мистер Гун»,
— вежливо сказал Ларри.
«У вас сегодня выходной?»
Мистер Гун что-то раздраженно буркнул в ответ. «Опять эти дети. Всегда не путаются под ногами».
«Вы тоже пьете лимонад?»
— спросил Пип.
«Выпейте его вместе с нами, мистер Гун, пожалуйста».
Мистер Гун опять проворчал что-то невразумительное и вернулся к чтению газеты. Выглядел он в штатском довольно странно. Ребята не могли припомнить,
что вы видели его прежде в чем-нибудь, кроме хорошо сидевшей на нем формы. А сейчас на нем были фланелевые брюки, кремовая рубашка с открытым воротом и туго затянутый пояс. Бетси подумала, что он вообще не похож на самого себя. Она допила лимонад.
«Пойду куплю воздушный шарик», — сказала она. «Тот, что я купила на ярмарке, лопнул. Закажи мне мороженое, Пип. Я очень скоро вернусь и съем его. Мы ведь все будем мороженое, да?»
«А где толстый мальчишка?» — спросил Гун, когда Бетси поднялась.
«Толстый мальчишка? Какой толстый мальчишка?»
Ларри тотчас же прикинулся озадаченным. Мистер Гун фыркнул.
«Да этот Фредерик Троттевилл! Фати, как вы его называете! Ты же отлично знаешь, кого я имею в виду! Не валяй дурака!» «А, Фати! Он неподалеку», — ответил Ларри. «Хотите его видеть? Так я позову его». «Не хочу я его видеть», — сказал мистер Гун. «Но я знаю, что он вечно что-то затевает. Что на этот раз?»
«Он что-то затевает?»
Ларри скорчил удивленную физиономию.
«Это низость с его стороны, не сказать нам об этом».
Бетси прыснула со смеху и вышла. Она перешла улицу и подошла к старухе, юбки которой накрывали почти половину скамьи.
«Мне голубой шарик, пожалуйста».
И, наклонившись к связке шаров, прошептала на ухо Фати.
«Мистер Гун в кондитерской, в штатском.
У него такой смешной вид.
По-моему, он наблюдает за стариком. Тебе надо подождать и проследить, когда он уйдет, а уж после этого передавать свое послание».
«Возьмите вот этот, мисс», — сказала торговка, подмигивая Бетси в знак того, что сообщение услышано. «Он хорошо надут, продержится не одну неделю». Бетси заплатила за шарик и вернулась в кондитерскую. Ларри только что заказал мороженое. Он приподнял брови, вопрошая взглядом, удалось ли Бетси передать сообщение Фати. Бетси кивнула. Они, не торопясь, принялись поглощать свои порции мороженого, стараясь угадать, уж не намерен ли констебль торчать здесь целый день. Ребята доедали мороженое, когда в глубине кондитерской зазвонил телефон. Хозяйка кондитерской подошла и подняла трубку.
«Это вас, мистер Гун!» —
окликнула она. Мистер Гун встал, прошел в темный угол в глубине кондитерской, где стоял аппарат, и приложил трубку к уху. Ларри покосился на него. Гун не мог видеть ни улицу, ни скамейку, оттуда, где он сейчас стоял. Вот случай для Фати — передать послание старику.
«Здесь жарко!»
Ларри внезапно встал.
«Пойду глотну воздуха. Выходите за мной, когда доедите мороженое».
Выйдя из кондитерской, он пулей перелетел через улицу и присел на скамейку рядом с продавщицей воздушных шаров. «Гун говорит по телефону», — сообщил он. «Вот тебе шанс. Оттуда, где стоит телефон, улицу не видно».
«Понял»,
— ответил Фати и, придвинувшись к старику, пихнул того в бок. Старик оглянулся. Фати сунул ему записку и мгновенно отодвинулся на другой конец скамьи. Старик проворно спрятал записку в карман и посидел еще несколько минут. Затем он встал, кряхтя, и, шаркая, поплелся за угол. Ларри по знаку Фати последовал за ним. Как только старик благополучно укрылся за углом, он развернул бумажку и взглянул на нее. Затем чиркнул спичкой, поджег бумажку и бросил ее догорать на землю. На скамью он не вернулся, а поковылял далее в направлении своего дома. Ларри возвратился к сидевшей на скамье старухе и остановился, делая вид, будто выбирает шарик.
«Он прочел записку?»
— тихо спросил Фати.
«Да. И, насколько понимаю, пошел домой. Что ты мне написал?» «Я просто написал, что лучше ему денька три на скамейке не появляться, поскольку полиция ведет за ней наблюдение. Надо полагать, он решит, что записка от одного из членов шайки, и что меня попросили ее передать, поскольку не хотели делать этого сами, рискуя быть замеченными, раз за скамейкой установлено наблюдение. Что ж, будем надеяться, на несколько дней мы устранили его с нашего пути». «Я возьму этот шарик», — громко сказал Ларри, поскольку мимо проходили какие-то люди. «Сколько он стоит?» Взяв шарик, он вернулся к двери кондитерской. Мистер Гун все еще разговаривал по телефону. «Отлично!» Остальные тайноискатели встали и вышли на улицу. Они не спеша побрели прочь, воображая, как взбесится мистер Гун, когда вернется к своему столику и обнаружит, что старик исчез. Продавщица шаров тоже ушла. Было решено, что она пройдет в сад Пипа и Бетси, чтобы миссис Троттевилл не заметила ее случайно еще раз и не подняла шума. Мать Пипа и Бетси ушла на целый день, поэтому Фати мог, не опасаясь, туда пройти и, сняв свой наряд, снова стать самим собой. Вскоре пятеро тайноискателей и собака сидели в летнем домике в саду Пипа и Бетси. Фати переоделся с молниеносной быстротой. «Больше я этим нарядом пользоваться не буду. Разве что в самом крайнем случае», —
сказал он, запихивая многочисленные юбки в предназначенный для них мешок.
«В нем слишком жарко. Я высохну, как щепка, если и дальше буду в нем париться».
«О нет, не надо», —
встрепенулась Бетси.
«Если ты похудеешь, ты больше уже не будешь прежним Фати. А я люблю тебя именно таким, каков ты есть».
Каждому находилось дело. Был составлен план на несколько следующих дней.
«Эти дни могут оказаться решающими», —
сказал Фати.
«Может быть, нам удастся разузнать очень многое, и притом под носом у Гуна, если только он собирается и впредь таким образом вести свою слежку».
«А что именно мы будем делать?»
— увлеченно спросила Дейзи.
«С тобой все ясно. Ты переоденешься в этого старика и займешь его место в надежде получить весточку от одного из воров. А нам что делать? Нам надо заняться чем-то интересным, чтобы внести свой вклад, как настоящие тайноискатели».
«Гав!»
— подтвердил Бастер. «Он тоже хочет иметь собственное задание», —
рассмеялась Бетси.
«Бедный Бастер!»
Он не в состоянии понять, Фати, зачем тебе надо переодеваться разными людьми. Для него твой вид и голос меняются, а вот пахнешь ты точно так же. И когда ты уходишь, переодетым в продавщицу шаров или в старика, Бастера приходится запирать и оставлять дома, а он этого не терпит.
«Бедный мой Бастер!» — сказал Фати, и Бастер сразу же перевернулся на спину, чтобы ему почесали животик. Язык его высунулся, а хвостик так завилял, что все его тело заходило ходуном. «Итак, давайте подытожим, что нам известно». Фати вытащил записную книжку. «А затем составим наш план, и работа найдется для каждого». «Отлично», — сказал Ларри. «Я знаю, важнейшую работу нужно предоставлять тебе, Фати, потому что ты прирожденный сыщик. Но и мы не хотим сидеть сложа руки». «Знаем мы не так уж много», — сказал Фати, просматривая заметки. «Знаем, что Гун следит за стариком, подозревая его в том же, в чем и мы, в получении и передаче вестей для членов шайки. И мы почти уверены, что по какой-то причине штаб-квартира воров находится в Питерсвуде. А еще мы видели одного из воров, мужчину на велосипеде с клаксоном. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем». «Не очень-то много», — согласился Ларри. «Ничуть не больше того, что мы знали вчера. А еще нам известно, что старик, вероятнее всего, будет некоторое время избегать появления на лавочке», — добавил Фати. «Гун этого не знает. Здесь мы его обошли. А мы-то знаем, что старик, который будет сидеть на лавочке завтра и послезавтра, а, возможно, и послепослезавтра, будет не настоящий. Это буду я». «Да, очко в нашу пользу», — сказал Пип. «Итак», — Фати закрыл записную книжку и обвел друзей взглядом. «Завтра днем, да и каждый день, пока я буду сидеть на той скамейке, кто-то из вас должен будет находиться в кондитерской, внимательно следя, не передаст ли мне кто-нибудь записку. И вашей задачей тогда будет хорошенько запомнить все детали внешности этого человека. Ясно? Это самое важное». «Ясно», — ответил Ларри. «Следующее, что входит в вашу задачу, постараться разыскать всех велосипедистов, у которых на велосипедах не звонки, а клаксоны. Это поможет нам найти того мужчину, что вчера заговорил со мной на скамейке. Мы могли бы проследить за ним и выяснить, например, кто его друзья». «Не знаю, как нам удастся выяснить, у кого на велосипеде клаксоны», — сказал Пип. «Мы ведь не можем осмотреть все велосипедные сарайчики. Вы можете зайти в магазин, торгующий клаксонами, побеседовать с продавцом, спросить его, много ли он их продает. И, возможно, он даже имена покупателей будет знать», — ответил Фати.
«Верно», — согласился Пип.
«Я об этом и не подумал. Мне это пришло в голову вчера, когда я сам покупал грушу», — сказал Фати. «Но у меня не было времени на разговоры с продавцом.
Вернее, когда я был в магазине, за прилавком стоял мальчик. Думаю, он вовсе не прочь будет от души поболтать с вами.
«Я бы хотела пойти и поговорить с ним», — сказала Бетси. «Вместе с Дейзи».
«Если хотите, ступайте. Ты, Дейзи и Пип», — сказал Ларри. «А я из кондитерской буду следить за скамейкой. Затем, когда вы вернетесь с информацией, какую сможете раздобыть, настанет ваша очередь сидеть в кондитерской и попивать лимонад. А я пойду выяснять что-нибудь еще». «Бастер может отправиться с теми, кто пойдет в магазин», — сказал Фати. «Но в кондитерскую его пускать не надо. Он учует меня через улицу и станет лаять и прыгать на меня. И Гун скоро сообразит, что Бастер как-то слишком подозрительно подлизывается к грязному старику».
На следующий день Ларри устроился у окна кондитерской и заказал лимонад. Мистер Гун опять сидел там. И опять с газетой. Как и в прошлый раз, он был в штатском. Он сердито посмотрел на вошедшего Ларри.
«Ба! Мистер Гун! Вы опять здесь?»
Ларри изобразил крайнее удивление.
«Значит, вы в отпуске? Как славно! Вы все время проводите здесь?»
Мистер Гун никак не отреагировал. Его разбирала злость. Вот он обязан торчать целыми днями в душной, вонючей, маленькой кондитерской, наблюдая за скамейкой на солнце. Но и при этом не дают ему покоя. Непременно должны заявиться эти детки и подтрунивать над ним. Мистер Гун мрачно взглянул на Ларри и мысленно представил все то, что ему хотелось бы сделать, и с ним, и с остальными тайноискателями. Вдруг мистер Гун насторожился, завидя, как старик прошаркал к своей скамейке. Ларри тоже следил за стариком. Он-то знал, конечно, что это Фати, но мистер Гун — нет. Ларри восхитило то, как Фати медленно опустился на скамью. Именно так, как садятся сгорбленные старики. Войдя в свою роль, Фати никогда не ошибается. Фати вытащил трубку и принялся ее набивать. Затем он закашлялся. Этот сильный глухой кашель едва не сгибал его пополам. Ларри улыбнулся. Кашель был чем-то новеньким. «Наверное», — предположил Ларри. Фати слышал, как кашляет старик, и отрепетировал этот кашель до совершенства. Старик отложил трубку, так и не закурив ее. Он явно опасался, что от табачного дыма кашель его совсем доконает. Ларри повернулся к мистеру Гуну.
«Вот тот самый старик, которому вы нас вчера водили, мистер Гун. Забавный чудак, верно? А вы выяснили все, что хотели?» В ответ мистер Гун сердито зашелестел газетой.
Ларри подмигнул кондитерше.
«Простудился, наверное», — сказал он. «Совсем оглох!»
«Эй, ты!»
Мистер Гун побагровел и поднялся.
«Если ты не...»
Но в этот момент появились двое мужчин. Они остановились у скамейки и уселись на нее. Мистер Гун сразу затих и сосредоточенно стал наблюдать за ними. Ларри тоже наблюдал, передадут ли они записку Фати. У мужчин были газеты. Развернув их, они принялись что-то обсуждать. Один из мужчин закурил трубку. На скамейке они пробыли довольно долго, но ни Гун, ни Ларри не заметили, чтобы они что-то передали старику или получили от него. Старик на другом конце скамьи так и сидел, опершись на палку и время от времени покачивая головой. Затем он разогнулся, громко чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. Ларри позабавило, когда он увидел, как двое мужчин с отвращением посмотрели на старика. Они сложили газеты, встали и, продолжая разговаривать, удалились. Гун откинулся в кресле и сделал какие-то записи. Ларри старался угадать, не считает ли Гун этих мужчин членами шайки. Сам он был уверен, что они к ней не причастны, хотя бы уже потому, что в одном из них он узнал приятеля своего отца. Ларри становилось скучно. Он уже допил свой лимонад. Брать вторую порцию ему не хотелось, как совсем не хотелось мороженого. К нему подошла кондитерша.
«Что-нибудь еще, сэр?» — спросила она.
Ларри поблагодарил и отказался.
«Тогда ступай-ка ты отсюда!»
— раздался голос мистера Гуна.
«Нечего тебе ошиваться здесь, раз ты, наконец, допил свой любимый лимонад. Ясно?»
Складывалась неловкая ситуация, ведь Ларри полагалось наблюдать за скамейкой Фати до появления его друзей, и он не мог просто так покинуть свой пост. Но тут как раз подоспели и все остальные. Ввалились в кондитерскую, оживленно болтая. Ларри сразу встал.
«Привет, ребята! Рад, что вы зашли за мной. Пип, наверное, захочет остаться и по обыкновению выпить лимонаду. Что ж, девчонки, пойдем отсюда, и пусть он накачивается своим лимонадом».
Как ни странно, но даже Бетси поняла, что Ларри хочет, чтобы в кондитерской остался кто-то один из них. Так что девочки ушли вместе с Ларри, а Пип устроился за столиком у окна, пожираемый злобными взглядами мистера Гуна. Неужели он никогда не избавится от этих детей? Ларри увел девочек за угол, и когда Гун наверняка уже не мог их видеть, рассказал им, как Гун велел ему убираться. «Вот я и подумал, что лучше оставить в кондитерской только Пипа», — сказал Ларри. «Тогда из нас еще двое смогут поодиночке смениться в кондитерской, попивая там лимонад или лакомясь мороженым. По-моему, Гун начинает нас подозревать».
«Ларри, мы очень интересно провели время в том магазине, где продаются клаксоны», — сказала Бетси. «Ты только послушай».
И девочка рассказала Ларри, как она, Пип и Дейзи зашли в магазин, торгующий велосипедами, шинами, насосами, звонками, клаксонами, светильниками, игрушками, детскими колясками и многим другим. Обслуживал покупателей развязного вида мальчишка.
«Привет!»
— сказал он при виде вошедшей троицы.
«Чем могу служить? Не хотите ли детскую коляску?»
Бетси хихикнула.
«Нет», — ответила она. «Нам нужен клаксон. Мой велосипедный звонок барахлит. И я подумала, может, клаксон будет намного лучше».
«Что ж, вам повезло»,
— ответил мальчик, доставая с полки резиновую грушу.
«Мы только на прошлой неделе их получили. Впервые за много месяцев».
Друзья проверили ее. Звук у нее был отменный. «Ду-ду-би-бип!»
«Быстро они расходятся?» — спросил Пип, пока девочки кружили по магазину, делая вид, будто все разглядывают.
«На этой неделе продали только 3», — сказал мальчик.
«Все велосипедистам?» — спросил Пип.
«Откуда мне знать? Покупатели не вводят свои велосипеды в магазин».
Пип не очень-то представлял, о чем говорить дальше. Он присоединился к девочкам, и они все вместе стали разглядывать весьма любопытный товар магазина.
«Сколько же у вас тут всего?» — сказала Дейзи. «И ты помнишь все цены и все остальное?»
«Разумеется, у меня хорошая память», —
ответил мальчишка.
«К концу дня я помню все до единой проданные вещи».
«Потрясающе!»
— восхитилась Дейзи.
«Но уж всех покупателей ты, конечно, не помнишь».
«Вот и нет!»
— гордо ответил мальчишка.
«Я всегда все помню! Вот так-то!»
«Что ж, тогда поспорить готово, что ты не помнишь, кто до нас покупал клаксон».
Мгновенно выпалила Дейзи. «Какая же она сообразительная!» — подумали Бетти и Пип.
«Конечно, помню!»
— сказал мальчишка.
«Первую купил мужик, что живет дальше по этой улице, в доме Козий Кот. Вторую купил мужчина с разноцветными глазами. Один у него голубой, другой карий. Имени его я не знаю и никогда прежде его не видел, но узнать его снова всегда узнаю. А третью купил толстый мальчишка, вроде как спешивший».
«Фати», — подумали все трое тайноискателей. Дейзи улыбнулась юному продавцу.
«Какая у тебя память! Ты просто чудо! Что ж, мы должны идти. Купила ты себе клаксон, Бетси? Тогда пойдем».
И обрадованные, они поспешно покинули магазин. Мужчина из Козий Кот и мужчина с разноцветными глазами. Это вполне может стать хорошей зацепкой. В поисках дальнейших следов. Пип в кондитерской отчаянно скучал. Смотреть было не на что, кроме как на старика, сидящего на скамейке, к которому и близко никто не подходил. За спиной Пипа тяжело пыхтел мистер Гун. Кондитерская явно была для него слишком жарким местом в этот знойный день. Пип как только мог тянул время, попивая лимонад, а затем, к явному неудовольствию мистера Гуна, заказал мороженое.
«Вы, дети, здесь словно поселились!»
не выдержал мистер Гун.
«Да и вы как будто тоже!» парировал Пип. «Славная кондитерская, верно?» Мистер Гун так вовсе не считал. Кондитерская ему осточертела. Но это было, несомненно, лучшее место для наблюдения за стариком.
«Вы запарились!»
— с сочувствием сказал Пип.
«Почему бы вам не прокатиться на лодке? На реке будет прохладней. Просто жалко смотреть, как вы просиживаете здесь весь свой отпуск».
Мистер Гун фыркнул. Он не был в отпуске. Он расследовал дело. Наиважнейшее дело. И по известным ему соображениям должен был ходить в штатском. Но не мог же он объяснить все это докучливому мальчишке. Мистеру Гуну хотелось, чтобы Пип был комаром. Тогда бы он его прихлопнул, и все. Пипа сменила Бетси, приходу которой Пип очень обрадовался.
«Зашла съесть мороженое,
— спросил он.
«Прости, Бетси, но не могу тебя дожидаться. До скорого!»
Он вышел, и к досаде мистера Гуна еще одна из этой компашки, Бетси, уселась теперь за столиком у окна с явным намерением провести здесь какое-то время. Бетси боялась полицейского, потому и села к нему спиной и ни словечко не вымолвила, но зорко следила за стариком на скамье. «Как же несчастный Фати должно быть там томиться!» — подумала она. Фати закашлялся, и Бетси с тревогой на него посмотрела. Кашель был таким естественным, что у нее не возникло и тени сомнения, что бедняжка Фати жестоко простудился. Затем Фати расчихался, обшарил все свои карманы в поисках носового платка и, наконец, вытащил его, ужасающе красного цвета. Потом он встал и, словно засидевшись, немного потоптался вокруг скамьи. Никому и в голову бы не пришло, что это вовсе не бедный, разминающий косточки старик. Бетси от души наслаждалась спектаклем. Она понимала, что Фати разыгрывает его ради нее. Фати нравилось, как восхищалась им маленькая Бетси. И он сейчас подумывал, а не закурить ли ему и в самом деле набитую им трубку. Это окончательно сразит Бетси. Но все-таки он не рискнул. Однажды он уже попробовал, но его сильно замутило. Поэтому он ограничился тем, что взял в рот нераскуренную трубку. Все тайноискатели обрадовались, когда закончился день. И в самом деле чертовски скучно сидеть по очереди у окна кондитерской и ждать чего-то, что не наступает. Что касается Фати, то он совсем извелся.
«Завтра я прихвачу с собой побольше газет, чтобы читать», — сказал он. «Не могу я проводить целые часы, только и делая, что набивая трубки, кашляя и чихая. И все впустую, к тому же. Ни одна живая душа ко мне не подошла передать записку или еще зачем-нибудь».
«В магазине мы выяснили кое-что интересное», — сообщила Бетси и рассказала Фати про двух мужчин, купивших на этой неделе клаксоны.
«Выходит, магазин продал только 3 груши за многие месяцы», — удивился Фати.
«Они их получили совсем недавно», — объяснил Пип.
«Оттого так и вышло. Поэтому, если тот парень, что заговорил с тобой на лавочке, и в самом деле член шайки, то либо он живет в Козикот, либо шляется где-то поблизости, сверкая разноцветными глазами, одним голубым и одним карим. Лучше нам сперва проверить Козикот», — довольный услышанным сказал Фати. «Хорошо поработали тайноискатели. Как вы раздобыли все эти сведения?»
«Это заслуга Дейзи». И Пип рассказал Фати, как это происходило.
Фати хлопнул Дейзи по спине. «Отлично!» — сказал он. «Быстро соображаешь!» «Ну, кто со мной в Козикот?»
«Разве не ужасное название?» — спросил Пип.
«И почему только люди дают подобные названия своим домам?»
«А не отправятся ли нам туда завтра утром? Сегодня слишком поздно».
«Идет»,
— сказал Фати.
«Так мы и сделаем. До обеда наряжаться стариком мне не надо, так что я пойду вместе с вами. Встретимся ровно в 10 у Пипа и Бетси».
В 10 часов на следующее утро все они, включая Бастера, встретились, как и условились, и отправились на поиски Козикот. Попавшийся им навстречу почтальон
объяснил, как найти этот дом. Скоро они его нашли. Это было небольшое бунгало, стоявшее в ухоженном маленьком садике. Позади бунгало был сарай.
«Пари держу. В этом сарае они и держат велосипеды», — сказал Фати.
«Как же нам в него заглянуть?»
«Знаю», — заявил Пип. «У меня с собой мячик. Я зашвырну его в сад, а затем мы все зайдем и попросим, чтобы нам позволили его достать. И ты заглянешь в сарай, Фати. Если там есть велосипед с грушей, мы подождем поблизости, пока не появится живущий здесь мужчина, и посмотрим, не тот ли это, кто с тобой заговорил. Мы, может, и сам велосипед опознаем, если его увидим».
План выглядел простым и хорошим, и Пип взялся за его осуществление. Он со всей силы метнул мячик в садик Кози-кот, и тот упал как раз перед сарайчиком.
«Проклятье!»
— громко крикнул Пип.
«У меня мячик улетел в тот сад!»
«Пойдем и спросим, нельзя ли нам его достать», — предложила Дейзи.
И они прошли через калитку к парадной двери. Дверь открыла женщина.
«Извините, пожалуйста, наш мячик залетел в ваш сад», — показал Пип. «Можно нам достать его?»
«Можно. Только клумбы не потопчите», — ответила женщина и закрыла дверь.
Дети направились в обход домика. К их досаде за домом в саду копался мужчина. Он изумленно взглянул на детей.
«Чего вам надо, ребята?»
«О, простите, пожалуйста, но ваша жена сказала, что нам можно пройти и достать наш мячик», — вежливо ответил Фати.
«Вы, надеюсь, не возражаете?» «Ступайте и достаньте!»
И мужчина снова принялся копать. Фати направился к сарайчику и сделал вид, будто ищет вокруг. Дверь сарая была открыта, и он заглянул внутрь. Там полным-полно было садового инвентаря и старых мешков, но ни одного велосипеда. Очень досадно.
«Ну что, нашли?»
— спросил мужчина, и остальные поспешили помочь Фати в поисках. Тут Фати, издав радостный возглас, подобрал мячик. Затем он кинул взгляд на аккуратный сарайчик.
«Полезная штука, такие сараи, да?»
— спросил он.
«Для велосипедов то, что надо. Хотелось бы мне такое иметь». «Он у меня не для велосипедов», — ответил мужчина. «Велосипедов у нас вообще нет. Держу в нем садовый инвентарь».
«А-а-а», — протянул Фати.
«Спасибо вам огромное, что позволили забрать наш мячик».
Они вышли на улицу и перешли на другую сторону, чтобы переговорить.
«Нет велосипедов. Но этот мальчишка из магазина определенно сказал, что грушу купил мужчина из Кози-кот»,
— негодующе заявила Бетси.
«У него должен быть велосипед. Зачем делать вид, будто его нет?»
«Немножко подозрительно», — сказал Пип. Озадаченные, они побрели прочь. Внезапно из-за угла до них донесся гудок. «Ду-ду-бип-бип!» Пораженные ребята схватились друг за друга. Сигнал клаксона. Может быть, принадлежащего человеку с разноцветными глазами. Может быть, это его машина выезжает из-за угла. Но из-за угла на предельной скорости выкатил маленький мальчик на трехколесном велосипеде. Он врезался прямо в Фати, который, взвыв, запрыгал на одной ноге, схватившись руками за другую.
«Ты маленький идиот!» — «Чего это ты так вылетаешь из-за угла?»
— завопил Фати.
«А я гудел!»
— возмутился малыш. «Вы что, меня не слышали? Я гудел! Вот так!»
Он надавил резиновую грушу на своем велосипеде, раздался громкий сигнал. «Это новый гудок», — сообщил он. «Отец мне его купил. Вам нужно уступать мне дорогу, когда вы слышите, что я выезжаю из-за угла».
«Мы не ожидали трехколесного велосипеда», — сказал Пип.
«Мы думали, сигналит большой велосипед, едущий по проезжей части, а не по тротуару».
«Ну, я извиняюсь», — сказал малыш, опять крутанув педали. «Но я ведь сигналил. Я сигналю на каждом углу. Вот так».
Прозвучал гудок, и пятеро друзей посмотрели вслед мальчику, промчавшемуся по тротуару, переехавшему улицу и исчезнувшему в калитке Кози-кот.
«Мне хочется плюнуть по-гуновски», —
сказал несчастный Фати.
«Потратить время на поиски груши, установленной на детском велосипеде. Да еще мне и ногу отдавили».
«Ничего», — утешила его Бетси. «Теперь, изображая старика сегодня днем, ты сможешь хромать по-настоящему».
Они вернулись в сад Хилтонов. Пожалуй, искать владельца другого клаксона было бесполезно. Вряд ли они могли обойти весь Питерсвуд, чтобы найти человека с разноцветными глазами. Да, детский велосипед принес им большое разочарование.
«По-моему, это очень медлительная тайна», — сказала Бетси. «Пройдет время, и вам пора будет возвращаться в школу еще до того, как мы приблизимся к ее разгадке».
«С какого числа в этом году начинаются занятия?»
— поинтересовался Пип.
«Дайте сообразить. 7 сентября». «Нет, с 8-го. Господи помилуй, да у нас времени совсем немного».
«Может, вот-вот что-нибудь и произойдет»,
— с надеждой сказал Ларри.
«Ты же знаешь, как порой все внезапно, словно бы закипает и становится чертовски захватывающим».
«Тогда пора бы чему-нибудь закипеть», —
сказал Фати.
«А то наша тайна просто застоялась в холодильнике».
Все рассмеялись.
«Я была бы не против и сама посидеть в холодильнике», — сказала Дейзи. «Давайте возьмем наши купальные принадлежности и сходим на реку. Ужасно жарко».
И вскоре они весело плескались в реке. Фати был, разумеется, прекрасным пловцом и мог переплывать реку туда и обратно. Бетси счастливая резвилась там, где было мелко. Другие медленно доплывали до того места, где им было чуть выше головы. Бетси решила присоединиться к остальным и отважно поплыла. Она не заметила мягко скользившей по воде плоскодонки и, прежде чем успела увернуться, почувствовала резкий удар в плечо и вскрикнула. Плоскодонка, не успевшая сбавить ход, проскользнула мимо нее, но плывшая позади лодка развернулась, и мужчина, сидевший в ней, крепко схватил Бетси.
«Как ты, в порядке?» — спросил он, перевесясь через борт. «Ты умеешь плавать?»
«Да».
Выдохнула Бетси, опять начиная работать руками и ногами.
«Фати! Фати! Скорей сюда!»
Ее друзья подплыли к перепуганной девочке и помогли ей выбраться на берег. Бетси проводила глазами
удалявшуюся лодку, едва сдерживаясь от слез.
«Ох!»
— сказала она.
«Ох, я упустила ценнейшую улику! Но я ничего не могла поделать. Ох, Фати, у человека в лодке были разноцветные глаза, один голубой, другой карий. Я заметила это, когда он ухватил меня за плечо. А теперь лодка уплыла, и я даже название ее не разглядела».
«Ну, Бетси!» — сказали все, и у Бетси навернулись на глаза слезы. «Ты хоть заметила, какого она цвета или еще что-нибудь?» — спросил Ларри. Бетси покачала головой.
«Нет. Наверное, я слишком перепугалась. Ох, как мне жаль. Такой был у нас замечательный след. И подозреваемый тоже. И я все это упустила».
Наконец что-то происходит. В тот день все и вправду сдвинулось с мертвой точки. Фати опять переоделся стариком, который, что было весьма знаменательно, не смел даже носа сунуть на свою любимую скамеечку, и отправился на главную улицу. На этот раз он хромал натуральнее некуда, поскольку после столкновения с велосипедом у него распухла нога. Он основательно запасся газетами для чтения. На скамейку он опустился так же осторожно, как и прежде, чуть-чуть при этом покряхтев. У окна кондитерской напротив сидел мистер Гун, облаченный, как и вчера, во фланелевые брюки и кремовую рубашку с открытым воротом. Запарился он да нельзя и уже начинал тосковать о плохой погоде. Эх, если бы снежку и морозца! Мистера Гуна никогда в его жизни так не припекало, как в это знойное лето. Ларри зашел в кондитерскую, сел и заказал лимонаду. Мистер Гун уже свыкся с тем, что кто-нибудь из тайноискателей обязательно присутствовал в кондитерской. Он не обратил на Ларри внимания, просто отгородился от него газетой и устремил внимательный взгляд на старика, сидевшего на скамье и клевавшего носом. Казалось, Фати крепко заснул. Ларри зевнул, подумывая о том, что недурно было бы и ему тоже вздремнуть. И тут он кое-что заметил. В тени дверей соседнего магазинчика стоял мужчина, похоже, внимательно наблюдавший за стариком. Не собирался ли он передать старику записку? Мистер Гун тоже заметил мужчину и насторожился. Мужчина, окинув взглядом улицу, зажег сигарету и пустил дым. Улица в этот жаркий день была безлюдна и пустынна. Появился и скрылся автомобиль. Трусцой выбежал из-за угла пес, улегся и заснул. Ларри и мистер Гун наблюдали за молчаливым мужчиной, затаив дыхание. Мужчина перешел через улицу и несколько минут постоял, разглядывая витрину магазина радиоприемников. Затем он небрежно направился к скамье и уселся возле старика. Фати, делавший вид, будто спит, краем глаза следил за мужчиной.
и что-то подсказало ему, что это не случайный праздношатающийся. Он явно преследовал какую-то цель.
Фати, вздрогнув, разогнулся, словно внезапно проснулся, и громко чихнул.
Вытер нос рукавом и опять склонился на палку. Потом зашелся от кашля.
«Здорово ты простудился», —
сказал мужчина.
Фати не обратил на это внимания, помня про свою глухоту. Он опять покашлял.
«Здорово ты простудился»,
— повторил мужчина. Фати обернулся, поднес руку к уху и прокряхтел уже привычное
«Э?». Незнакомец рассмеялся
и, открыв портсигар, предложил старику сигарету. Только одна сигарета и была в портсигаре. Как только Фати ее взял, незнакомец наполнил портсигар сигаретами из пачки.
«Спасибо, сэр», — проскрипел Фати и положил сигарету в карман. Его сердце забилось учащеннее. Он был уверен, что в сигарете спрятано какое-то послание.
Какое?
Пристально взглянуть на мужчину он не осмеливался, но надеялся, что Ларри накрепко запомнит сейчас все его приметы в подробностях. Действительно, Ларри запоминал. Запоминал и мистер Гун. Оба мысленно перечисляли одно и то же. Серый фланелевый костюм, голубая рубашка, черные ботинки, без галстука, серая фетровая шляпа, усы, высокий, стройный, длинный нос, глаза небольшие. Мужчина встал и, на удивление, быстро исчез за углом.
Фати подумал, что ему тоже лучше исчезнуть побыстрее, пока его не сгробастал мистер Гун и не отобрал сигарету послания, что бы в этом послании ни было. Поэтому он тоже поднялся и с поразительным для такого старика проворством рванул за другой угол. Но там его ждал прескверный сюрприз. Прямо на него шел настоящий старик в плисовых штанах, грязном кашне и с прочей экипировкой. Он вышел прогуляться, хотя на скамеечку присаживаться вовсе не собирался. Фати не мог допустить, чтобы и старик его заметил, представляя себе, как тот будет изумлен и напуган при встрече со своим двойником. Поэтому он нырнул в ближайшую калитку и спрятался за кустом. И очень вовремя. Из-за угла на всех парах вылетел мистер Гун и чуть не врезался в настоящего старика. Гун крепко его схватил.
«Ага, попался! Ну-ка, немедля, отдавай сигарету!»
Старик, по всей видимости, здорово испугался. Весь съежившись, он попятился от краснолицего мистера Гуна, не понимая, кто это, поскольку в штатском полицейского не признал.
«Где сигарета?»
— рычал мистер Гун. Прокряхтел старик. Гун услышал шаги позади и, обернувшись, увидел Ларри. Ларри был в полном отчаянии, ведь он решил, что это Фати попал в лапы полицейского. Он остановился поблизости, чтобы наблюдать за происходящим. Старик делал слабые попытки вырваться, но мистер Гун держал его железной хваткой.
«Убирайтесь по-добру, по-здорову», — говорил старик. «Я позову полицию, слышите?»
«Взять, да этак меня схватить!»
«Я полицию позову!» «Полиция тебя и схватила!»
— заявил Гун, тряся старика.
«Я Гун! Констебль Гун! Мне нужна твоя сигарета!»
Это как громом поразило бедного старика. Он едва не упал со страху. Он и малейшего понятия не имел, чего добивается от него Гун, и почему он орет, требуя какую-то сигарету.
«Возьмите мою трубку», — сказал старик, пытаясь вынуть ее из кармана. «Возьмите мою трубку и отпустите меня. Я ничего не сделал».
Мистер Гун фыркнул, схватил старика за шиворот и поволок по улице.
«Пройдем со мной в участок. Там я тебя обыщу и заберу сигарету, ясно?»
— сказал он. Ларри с неподдельным испугом смотрел на удалявшихся, продолжая считать, что мистер Гун задержал Фати. И его охватил смертельный страх. Как вдруг он увидел, что из-за куста на него смотрит другой старик. «Ларри, они ушли?» Голосом Фати спросил старик. Ларри от радости едва не спятил.
«Фати! А я-то думал, что это тебя сцапал Гун. Черт, как же я рад, что ошибся!»
Фати выбрался из-за куста.
«Так получилось, что настоящий старик прогуливался здесь, как раз когда я во всю прыть удирал от Гуна», —
ухмыляясь, объяснил он. «Вот я и спрятался за этой калиткой». А Гун сгробастал старикана и велел ему отдать сигарету, которой у того нет. «Вот это да! Я прошел по самому краешку пропасти».
«Фати, а в этой сигарете есть записка?»
С любопытством спросил Ларри. «Мы можем это выяснить? Я видел, как тот парень дал тебе сигарету. Я долго за ним наблюдал. И Гун тоже».
«Пойдем к Хилтонам»,
— сказал Фати.
«Там мы будем в наибольшей безопасности, ведь у них такой огромный сад. Иди первым и, сворачивая за угол, свистни, если что-нибудь неладное».
Ларри пошел впереди. Ему не пришлось свистеть ни на одном повороте. Питерсвуд, казалось, совсем вымер в этот сентябрьский денек. Через 10 минут Фати благополучно достиг летнего домика Пипа и Бетси. Разоблачаться он не стал, потому что другой одежды у него с собой не было. Он подождал, пока Ларри сбегает за остальными, надеясь, что никто из взрослых не заглянет сейчас в летний домик. Им было бы не по душе застигнуть здесь грязного старого бродягу. Фати так и подмывало изучить сигарету и посмотреть, что у нее внутри. Но он терпеливо дождался, пока не примчались остальные и не ворвались возбужденные в маленький домик.
«Фати, Ларри нам все рассказал».
«Что за послание?»
«Спрятано что-нибудь в сигарете. Ты уже посмотрел?»
«Разумеется, нет. Я ждал вас»,
— ответил Фати. Он вытащил сигарету из кармана, весьма пухлую, туго набитую. Фати вытряс из нее табак и обнаружил, что табака в ней было совсем немного. В середине его вообще не было, а вместо табака находилась туго свернутая бумажка.
«Ой!»
От возбуждения у Бетси перехватило дыхание.
«Тайное послание! Ой, Фати!»
Фати развернул бумажку и разгладил ее на ладони. Все пятеро склонились над ней, обдавая друг друга горячим дыханием. Бастер тщетно пытался разузнать, из-за чего вся суета. Но только на сей раз никто не обращал на него никакого внимания. Записка озадачила и разочаровала их. В ней говорилось: «Одна банка крема для обуви, 1 фунт риса, 1 фунт чая, 2 фунта сиропа, 1 пакет муки».
«Да это всего лишь список покупок», — сказала Дейзи. «Совсем как те, что дает нам мама, отправляя нас с Ларри за покупками. Что бы это значило, Фати?»
«Не знаю»,
— ответил Фати.
«Но что-то это значить должно. Полагаю, это не шифр».
«А что такое шифр?» — спросила Бетси.
«Такой способ составления посланий, чтобы только тот, кому они предназначены, понимал их значение»,
— объяснил Фати.
«Но мне почему-то не думается, что это шифр. В конце концов, ведь прочесть и понять это должен наш старик. А у него, я уверен, мозгов не хватит, чтобы разобраться с шифрами».
«Тогда не может ли быть здесь другой записки, написанной потайными чернилами?» — неожиданно спросил Пип.
«Помнишь ведь, как ты учил нас писать секретные послания между строк обычного письма? Помнишь, Фати? Не может ли и здесь быть записки между строк потайными чернилами?»
«Да, может быть», —
согласился Фати.
«И, по-моему, ее-то мы и обнаружим. Молодец, Пип. Не можешь ли ты принести нагретый утюг? Если мы проведем им по бумажке, текст секретной записки проступит».
Пип убежал. Глэдис как раз гладила на кухне. И хотя была очень удивлена, с чего это вдруг Пип просит у нее на минутку горячий утюг, но дала ему. Пип на полной скорости примчался в летний домик с утюгом в руке.
«Вот он! Давайте разверните бумажку на деревянном столе. Вот так. Теперь я проведу по ней утюгом».
И, проведя утюгом по развернутой бумажке, он приподнял утюг и взглянул на записку.
«Смотрите, смотрите! Проступает другой текст! Между строчками написанного!» —
возбужденно завизжала Дейзи.
«Прогладь еще раз, Пип, живей!» «Ой, как интересно! Слов не хватает!»
Пип еще раз провел утюгом. И после этого секретный текст проступил совершенно отчетливо. Проявились слова, написанные странными серо-коричневыми чернилами. Вновь начали таять, едва дети успели их прочесть. «Передай номеру 3-му. Восковые фигуры, вторник, 9 вечера. Номер 5-й».
«Ого!»
— сказал Пип.
«Только посмотрите. Передать номеру 3-му. Наверняка одному из членов шайки. А номер 5-й — другой ее член. Восковые фигуры, вторник, 9 вечера».
Повторил Фати, и глаза его сверкнули.
«Так вот одно из мест их встреч. В павильоне восковых фигур, где стоят все эти куклы. Теперь мы кое-что знаем».
«Да, и вправду знаем», — согласилась Бетси. «Для чего они встречаются, Фати?»
«Не знаю, но выясню», — ответил Фати. «Потому что во вторник вечером я там буду». В лапах мистера Гуна.
Друзья были до крайности поражены заявлением Фати.
«Как? Побывать на сборе шайки? В павильоне восковых фигур?»
— воскликнул Ларри.
«Неужели ты отважишься на это? Ведь тебя разоблачат. Как ты там не спрячься?»
«Это единственный способ выяснить, кто входит в шайку»,
— сказал Фати.
«Я увижу их, услышу их разговоры и что они замышляют. Честное слово, вот удача так удача!»
Неудивительно, что Гун так хотел отобрать у старика эту сигарету, — заметила Дейзи. «Он бы все отдал, чтобы ее заполучить».
«Хе-хе, вот он удивится, куда старикан ее подевал?»
— хмыкнул Фати.
«Он обыщет его с головы до пят, но сигареты не найдет».
Они оживленно поболтали еще некоторое время. Наконец Фати сказал, что ему и вправду надо домой избавиться от своего жаркого и вонючего стариковского облачения. Ребята проводили его до улицы, оставив рассерженного Бастера привязанным в летнем домике. Мистер Гун тем временем пережил большое разочарование. Он не нашел у старика никакой сигареты. Взбешенный и озадаченный, он орал на старика, все больше и больше наливаясь кровью.
«Ты останешься здесь, пока не сознаешься, что сделал с сигаретой, ясно?»
— вопил он.
«Будешь под замком, пока не сознаешься». «Ну, не собираешься мне признаться?»
Старик, помрачнев, замкнулся в себе. Он понятия не имел ни о какой сигарете. Он не был сегодня на скамейке. Он не знал, о чем говорит ему этот вспыльчивый полицейский. Оттого он насупился и ничего не ответил, приведя Гуна в еще большую ярость.
«Ну ладно»,
— сказал наконец Гун, вставая.
«Завтра утром я с тобой еще потолкую».
Он отправился домой и надел мундир. Он решил сходить к этому мальчишке Ларри и допросить его, не видел ли он, как мужчина передавал старику сигарету. Мистер Гун был озадачен твердостью, с которой старик отрицал, будто ему что-то известно о сигарете. Но Ларри почти наверняка видел, как ее преподнесли старику, и его свидетельство будет неопровержимо. Но Ларри дома не оказалось.
«Загляните к Хилтонам», — сказала его мать. «Надеюсь, мистер Гун, дети не напроказничали?»
«Нет, как ни странно, нет»,
— ответил мистер Гун и величественно удалился. Он подошел к воротам Хилтонов как раз в тот момент, когда друзья провожали на улицу наряженного стариком Фати. Фати уставился на мистера Гуна.
А мистер Гун уставился на Фати, не веря своим глазам.
«Как? Разве он только что не посадил старика под замок? А теперь нате вам, старик разгуливает на свободе!»
Мистеру Гуну показалось, будто он видит наяву дурной сон.
«Добрый вечер, мистер Гун»,
— сказал Ларри. Гун не обратил на него никакого внимания.
«Эй, ты!»
— сказал он, хватая Фати за руку.
«Как ты освободился? Разве я тебя только что не запер? Что это происходит, хотелось бы мне знать». «Я сажаю тебя под замок и встречаю на улице с невероятной наглостью, идущей мне навстречу».
У мистера Гуна был такой ошеломленный и растерянный вид, что Фати едва удерживался, чтобы не расхохотаться. Он даже не знал, что сказать.
«Ась!»
— проговорил он, наконец, прикладывая руку к уху. Для мистера Гуна это было слишком. Он схватил Фати за шиворот и с силой поволок его по улице.
«Хватит с меня твоих эканей и аськаней!»
— заявил разозленный Гун.
«Не знаю, как ты выбрался, но знаю, что назад ты проследуешь как миленький. И на этот раз я уж позабочусь запереть тебя накрепко. И будешь сидеть, пока не образумишься. Хоть месяц, если потребуется».
Фати это совсем не понравилось. Он стал соображать, не посвятить ли мистера Гуна в секрет своего маскарада. Но они оказались в участке прежде, чем он успел принять решение. Мистер Гун отпер дверь и впихнул Фати в темное и узкое помещение. И там был настоящий старик. Он с изумлением смотрел на Фати, а Фати смотрел на него.
Старик завопил в голос, чувствуя, что сходит с ума. «Что это? Появился он сам и смотрит на самого себя? Что происходит?»
Мистер Гун услышал вопль, заглянул в помещение и увидел в нем двух стариков. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Мистер Гун тяжело опустился на стул и вытер лоб большим носовым платком. У него голова пошла кругом. Это исчезнувшая сигарета, запертый старик, оказавшийся на свободе, а теперь и раздвоившийся. Мистеру Гуну стало казаться, что он спит в своей постели и видит дурной сон. Он горячо надеялся, что скоро проснется.
«Выпустите меня отсюда!» —
вопил настоящий старик, пытаясь продраться мимо мистера Гуна. Но мистер Гун крепко его схватил. Больше он не допустит никаких исчезновений. Теперь-то он докопается до самой сути. Фати понял, что все зашло слишком далеко. Да и мысль о том, что родители узнают о его пребывании под замком в участке, ему не понравилось. Поэтому он заговорил с мистером Гуном своим обычным голосом, нанеся бедняге еще один удар.
«Мистер Гун, на самом деле я вовсе не старик. Я Фредерик Троттевилл».
У мистера Гуна челюсть отвисла. Раз или два он судорожно сглотнул, пялясь на Фати так, как будто не мог поверить своим глазам. Фати отцепил бороду И мистер Гун увидел, что это и в самом деле Фати. Он выволок Фати из темного помещения, резко захлопнул и запер дверь и припроводил его в свой кабинет.
«А теперь объясни мне, что все это значит?»
— потребовал он. «Ладно», — ответил Фати. «История эта долгая, но я вам все расскажу, мистер Гун». И он стал рассказывать о том, что сделали пятеро тайноискателей, и как он переоделся стариком и уселся на лавочке, чтобы перехватить послание от воров.
«А где эта сигарета?»
— спросил Гун, немного оправившись.
«Что с ней? Это самое важное!»
«Неужели?» — Фати изобразил удивление. «Мы, конечно, вскрыли сигарету, мистер Гун. Но в ней, честное слово, не было ничего важного. Всего лишь пустяковый список покупок. Мы были жестоко разочарованы». Фати не собирался говорить мистеру Гуну об открытии тайноискателей, о нескольких строчках с симпатическими чернилами. Нет, он попридержит это для себя и отправится в четверг вечером на воровской сбор и попробует, не удастся ли еще что-нибудь выяснить. Он сам хотел раскрыть тайну. Он, Фати, глава тайноискателей. Мысль об опасности его не тревожила. Мистер Гун схватил записку и развернул ее. Нахмурившись, он перечитал ее два или три раза.
«Шифр должно быть», — сказал он. «Погляжу по своему справочнику шифров. Она останется у меня».
«Что ж, я пойду тогда», — сказал Фати, несколько минут понаблюдав за напряженно изучавшим листочек Гуном.
«Если бы ты не отдал мне эту бумажку, я бы посадил тебя под замок»,
— сказал мистер Гун.
«Вмешательство в ход расследования. Вот чем вы всегда занимаетесь, вся ваша пятерка. О, да вы считаете, будто в инспекторе Дженксе нашли славного приятеля. Но в один прекрасный день он окажется сыт вами по горло, ясно? А я получу повышение и стану большим человеком. И тогда смотрите у меня!»
«О, обязательно!» — с пылом заверил Фати. «Спасибо за предостережение, мистер Гун». «А что насчет этого старика? Вы собираетесь оставить его под замком?»
«Да»,
— ответил мистер Гун.
«А твой здравый смысл подскажет тебе, почему. Я предполагаю, что он у тебя все же таки есть, хотя сильно в этом сомневаюсь. Я не хочу, чтобы он предостерег воров, что я напал на их след. Здесь, запертый у меня, он не очень-то сумеет их предупредить».
«Думаю, вы совершенно правы, мистер Гун», — торжественно сказал Фати. «Не могу с вами полностью не согласиться. По-моему...»
«Устал я от тебя»,
— сказал Гун.
«Вали отсед, взяв ноги в руки, пока я не передумал и не посадил тебя под замок. Ты мне уже осточертел. Лезешь во все, вмешиваешься, переодеваешься. Тьфу!»
Фати поспешно смылся. Вернувшись домой, он быстро избавился от своего маскарада и пулей полетел к Пипу и Бетси рассказать о происшедшем всем друзьям. Пришлось отдать ему записку и сигареты. Вот незадача, — сообщил он. Только это и могло его утихомирить. Но не верится мне, что он докопается до ее смысла. И спорить готов, на потайные чернила он ее не проверит, как сделали мы. Видели бы вы его лицо, когда он втолкнул меня в помещение, где сидел старик, и увидел, что нас двое. Я думал, что он вспыхнет и рассеется, как дым. Друзья покатились со смеху. Для них огромным облегчением было увидеть Фати целым и невредимым. Бетти воображала, будто он заперт в ужасной камере и посажен на хлеб и воду. Несколько дней старика он продержит, чтобы глаз с него не спускать. И не дать предупредить других членов шайки, если до старика доедет, откуда ветер дует, — сказал Фати. Меня радует эта его идея. Наверное, на воровском сборе немало будут удивлены, почему не явился номер третий. Что ж, пусть удивляются.
По-моему, слишком она может быть опасна. Это твоя вылазка в павильон восковых фигур, — сказала Дейзи. Честное слово. По-моему, тебе следует рассказать обо всем инспектору Фати.
«Но нет»,
— ответил Фати.
«Я хочу, чтобы мы раскрыли всю тайну до встречи с инспектором. Я буду в полной безопасности». «И как ты можешь это утверждать?»
— заметил Ларри, совершенно согласный с Дейзи, что опасность несомненна.
«Эти люди наверняка не такие дураки, чтобы начать совещаться, не проверив прежде, нет ли шпионов. Меня они не обнаружат. Я переоденусь». «Не понимаю, как это может тебе помочь», —
заметил Ларри.
«Хоть и переодетым, ты все равно будешь для этих людей посторонним, и они пожелают узнать, кто ты такой». «Я не буду посторонним. Ни для них, ни для вас», — загадочно возразил Фати к неудовольствию остальных.
Друзья уставились на него во все глаза.
«Что ты имеешь в виду?»
— спросил, наконец, Пип.
«Куда ты клонишь?»
«Я буду кем-то, кого все воры уже видели не раз, если и прежде назначали встречи в павильоне восковых фигур. Я буду для них так хорошо знаком, что они на меня и внимания не обратят».
«Да что ты имеешь в виду?» Дейзи начала злиться. «Давай без дурацких загадок».
«Ладно».
Фати понизил голос до таинственного шепота. «Я переоденусь в одну из восковых фигур, олухи.
Пожалуй, в Наполеона, поскольку я порядочно упитан, и он тоже». Наступила полная тишина.
Затем все тайноискатели с нескрываемым восхищением поглядели на Фати. «Ну и идея!»
«Никто из воров и заподозрить не вздумает восковую фигуру».
Бетси отлично представилась, как Фати стоит там, застывший, прямой, и, глядя неморгающими глазами, словно восковой Наполеон, но все видя и все слыша.
«И впрямь великолепная идея», —
сказал, наконец, Ларри.
«Да, Фати, Я бы до такого не додумался. Думай хоть целый месяц. Ты будешь в самом волчьем логове, а они даже и не учуют тебя. Весьма недурная идея, верно? Фати приосанился от гордости. Водится, знаете ли, за мной такое. У меня всегда идей навалом. Вот и мой классный руководитель сказал только в прошлой четверти, что мое воображение... Но у его друзей не было ни малейшего желания слушать, что сказал классный руководитель Фати. Им хотелось поговорить о том, что произойдет во вторник вечером и что Фати собирается сделать. Во вторник вечером. Бетси думала об этом как зачарованная. Да, тайна и впрямь становилась слишком захватывающей, чтобы ее можно было выразить словами.
Ух ты! Во вторник вечером.